Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 июля, среда, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Над частью Москвы, прежде всего, это юго-восточная часть и немного северо-востока, дождь идет уже прямо сейчас и не прекратится в ближайшее время. Здесь, в центре, в данный момент, насколько я понимаю, дождя нет. Что касается пробок, а мы будем следить в течение всего эфира за этим, прямо сейчас в городе пятибалльные пробки, в ближайшее время, как предполагается, они могут, ну как бы не совсем уж в ближайшее время, но вот к этому стандартному времени в 7 часов вечера, как предполагается, они могут достичь 8-бальной отметки. Хотя у Яндекса по-прежнему неоднозначные какие-то оценки. В одном месте смотришь, вроде 8 баллов ожидают, в другом месте, вот прямо сейчас смотрю на карту пробок Яндекса, максимум 6 баллов в 19 часов. Возможно, это какая-то путаница. Мы следим за лентами новостей, смотрим, что прямо сейчас появляется на лентах главных информационных агентств страны. ТАСС пишет, что МЧС России сегодня отмечает день создания органов государственного пожарного надзора. Что-то... А, здесь в основном идут какие-то в связи с началом часа анонсы. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь срочное сообщение. Меркель обсудила с Путиным урегулирование на Украине, а также ситуацию в Иране и Ливии. Это сообщение со ссылкой на заявление Кабинета министров Германии. Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. О шествии без смертного полка будем говорить. Судя по всему, его переносят на сентябрь, но это точно мы узнаем уже буквально через несколько минут. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это история демонтажа памятников, точнее их переноса с улиц, из публичного пространства в специальное пространство типа музеев. Сегодня стало известно, что в Соединенных Штатах Америки памятник правителю Русской Аляски собираются убрать с улицы основанного им города.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня «Ведомости» написали о планах снова перенести шествие бессмертного полка. Акция была запланирована, как вы понимаете, на 9 мая, но потом ее перенесли, предполагая, что она произойдет 26 июля. Сегодня 15 июля, вроде как через 11 дней это должно происходить, но, судя по всему, не произойдет, как пишут «Ведомости». Состояться она теперь может 2 или 3 сентября. Тут разные даты, в «Ведомостях» 2, но в некоторых изданиях и 3 сентября называют. «Ведомости» ссылаются на источники в мэрии Москвы, на источники в руководстве одного из регионов и в федеральном ведомстве, то есть на 3 источника, согласно которым перенос мероприятия может быть связан и с жаркой погодой, и ситуацией по коронавирусу, так как ежедневный прирост заболевших почти не меняется уже несколько недель. То есть не очень безопасно проводить бессмертный полк, и поэтому его, возможно, перенесут на 3 сентября. Обычно, еще раз напомню, бессмертный полк проводят в День Победы. 26 июля предложил Путин провести. Глава государства тогда добавлял, что при необходимости можно будет перенести мероприятие на более поздний срок. Судя по всему, такая необходимость есть, и, возможно, перенос будет. Вот эта история с тем, что обязательно нужно провести бессмертный полк в традиционном формате, несмотря на то, что происходит с тем же коронавирусом. А может быть, все-таки 26 июля руководитель исполкома общероссийского движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской с нами на связи. Артем Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, первый вопрос. Так все-таки переносится или пока еще не решено?
Я пока вам не могу ответить однозначно, потому что завтра у нас заседание общего центрального штаба. Большое заседание, на котором этот вопрос и будет рассматриваться. Мы собрали очень подробную информацию с регионов, в том числе от органов санэпиднадзора и от органов местной исполнительной власти по ситуации в стране. И вот завтра все эти данные, сводные данные, будут представлены в смотрении центрального штаба. И будет, я так понимаю, принято какое-то решение.
Но планы переноса так или иначе обсуждаются?
Разумеется, разумеется. 26 число никто, еще на сегодняшний день никто не отменял. Эта дата пока как рабочая дата фигурирует. Но, естественно, будут рассматриваться все варианты, и с учетом ситуации с пандемией в стране, разумеется, будет принято какое-то обоснованное решение.
Артем Валерьевич, ну, я помню, еще перед майскими праздниками, учитывая ситуацию с коронавирусом, обсуждали возможность проведения бессмертного полка в другой форме. От этой идеи вообще решили отказаться и обязательно провести обычный офлайн бессмертный полк, пусть даже в сентябре или в июле?
Вы знаете, я могу сказать, что вот наш первый, я считаю, просто крайне успешный опыт проведения онлайн-шествия. Мы, естественно, оставим себе в багаж как опыт. Поэтому, если будет все-таки возможно проведение обычного формата шествия по площадям, по улицам нашей страны, я думаю, и Центральный штаб, и исполком такой вариант только поддержит. Но, к сожалению, я опять-таки повторюсь, будут приняты прежде всего во внимание все условия, которые нам были представлены из регионов, что творится там на местах.
Возвращаясь, то есть все-таки онлайн бессмертный полк, с вашей точки зрения, не может заменить собой обычный бессмертный полк, как это было принято делать до сегодняшнего, до этого года?
Конечно, не сможет заменить, тем более вы сами понимаете, что проведение онлайн-шествия – это была вынужденная мера, это было действительно сделано в пожарном порядке, чтобы не омрачать праздник, чтобы была возможность хотя бы так почтить память наших дедов. Я думаю, что в том случае, если даже будет центральным штабом принято решение о переносе шествия, ну, в любом случае, мы будем, конечно же, стараться сделать обычный самый формат.
Понял, спасибо. Артем Хуторской, руководитель исполкома общероссийского движения «Бессмертный полк России». 7373948, телефон прямого эфира. Ну, слушайте, второе, допустим, второе. Я считаю, нужно перенести шествие, лучше перестраховаться, хотя можно было бы обязать всех прийти в масках и перчатках. Это пишет Никитец, но тут же возникает другой вопрос. А кто нам сказал, что в сентябре ситуация будет радикально лучше? Особенно учитывая разговоры о возможности второй волны, учитывая, к примеру, опыт Казахстана, где, как вы знаете, карантин ввели по второму разу. 7373948. А вот эта разница офлайн и онлайн вариантов памяти, с вашей точки зрения, тоже принципиально, чтобы это был привычный формат? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, прошу.
Я думаю, что бессмертный полк с присутствием людей необходим, потому что нас лишили всех праздников, и людям нужна поддержка моральная, нужно единение, чтобы все ощутили, что мы все живы, что мы все победим. А лишать нас этого, это значит разобщать и, как говорится, радость у нас отнимает последнюю.
Но видите, когда враг невидимый, то вы же не понимаете, победа уже одержана или нет, тогда это опасно.
Конечно, одержано. Посмотрите, у нас все хорошо.
Покажите, как это?
Ну, потому что
все хорошо. Ежедневный прирост заболевших почти не меняется несколько недель, пишут СМИ.
Я думаю, что это из-за плохих тестов.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, подождите, как это лишили праздников, а парад Победы 24 июня вы забыли? То он же пишет, на бессмертный полк раньше приезжали из-за границы, сейчас границы закрыты, наверное, это сыграло какую-то роль. Я напомню вам просто, вот что сейчас буквально, опять же, в онлайн-режиме идут разговоры о возможности открытия границ по тем или иным направлениям. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, прошу.
Я, честно говоря, вообще не вижу никакого этого самого. А что, кто-то своих предков стал меньше помнить, что ли, из-за того, что не прошел этот
фотографий? Подождите, то есть вы не участвуете в «Бессмертном полку»?
Нет, я в нем не участвую. Но
тогда,
вот,
понимаете, тогда ведь другая история. А другие участвуют. Значит, тогда их надо спрашивать, получается?
Ну, так а зачем куда-то идти? Можно же...
Но они хотят так, или вы хотите им запретить это?
Нет, колхоз дело добровольное, безусловно. Вот. Больше хуже от того, что кладбища были закрыты, нельзя было к могилам подойти в мае, в апреле, это да.
Так может быть и правильно, если была какая-то опасность. Бессмертный полк – хорошая идея с точки зрения Алексея Морозова, но он полагает, что ее создали чиновники, и ему лично это противно. Он так прямо написал. Нас никто не собирается лишать шествия, это пишет Юстас. С учетом эпидемической ситуации, нам самим неплохо бы от него отказаться в виде исключения. 7373948, телефон прямого эфира. Завтра будет приниматься решение по поводу «Бессмертного полка» 2020 года. Слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений. Я что хочу сказать, вот вам звонит, вот сейчас слушайте, нет, каким-то минорным голосом.
Не-не-не, подождите.
У нас все плохо.
Так.
Да все у нас нормально. И праздники у нас прошли, и парад прошел, и радуемся все, отменяют все. Ну и бессмертный, может, как говорится, действительно, потому что это реальная будет опасность заразиться заново. Что,
ну,
мне кажется, руководство действительно страны примет правильное решение, и Москвы то той же там, где-то отсюда всего нас лишили. Да все нормально, все вон ездят, отдыхают, все спокойно.
Ну как спокойно? Еще раз напомню, ежедневный прирост заболевших,
да
пишут
нет,
СМИ.
Я имею... Да нет, понятно, что прирост средств имеется в виду, что праздники проходят какие-то, не то, что...
Нет, они проходят при определенных ограничениях, вот и все. Ну. Если человек, когда человек заболевает, то он лечится и бережет себя. Если у нас проблемы с инфекцией, то зачем с ума сходить и рисковать здоровьем? Мы фанатики или здравые люди? Для 727-го ответ не очевиден. Панк 13 пишет, что он 9-го поднимал рюмку за бессмертного деда и думает, что этого достаточно. И такой взгляд. Но мы сейчас скорее не с теми разговариваем, кто и так не планирует. А вот те, кто планирует. Как вы принимаете такое решение? И как вы относитесь к вариантам, таким ситуативным вариантам замены офлайн-шествия, то есть реального шествия по реальным улицам, на разного рода онлайн-акции? Кто боится, тот пусть дома сидит. Это 40-я пишет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Дамир. Юрий, меня возмущает другое. Меня возмущает, что украли у детей праздник выпускной. Запрещаются все детские праздники, все детские мероприятия.
А если вас беспокоит другая тема, вы тогда звоните. Ну вот не сейчас. А когда мы будем это обсуждать? Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это «Лимузин». Я всегда за бессмертный полк был, всегда вообще. Но если какая-то ситуация с эпидемией, всем известная, складывается таким образом, что это опасно, то, ребят, ну давайте отложим. Ничего страшного в этом нет.
Нет, вы понимаете, ведь вопрос уже, по сути, идет не об этом, как я понимаю. Отложим или отменим в этом году? Или надо обязательно, чтобы это случилось?
Тут, понимаете, вопрос формулировок. Да, я с вами согласен, но надо смотреть по ситуации. Если все будет плохо, то придется отменить со временем. А, возможно, и не придется отменять. Надо
хорошо, тогда по-другому, раз уж вы такую формулировку предлагаете. С вашей точки зрения, вот сейчас все плохо для того, чтобы...
С моей точки зрения, люди вокруг меня, вот я сейчас на Тверской нахожусь, почему-то навалом Росгвардии вокруг... Не знаю, что происходит, наверное, готовится к чему-то. Люди никого не боятся, ходят без масок. Единственное, что я зашел сейчас в книжный, ну, мне маску предложили бесплатно, я ее надел, естественно. То есть, все говорит о том, что вроде как и ничего страшного, если проведут бессмертный полк. Но должны специалисты сказать на этот счет, что безопасно это или нет. Потому что я как обыватель не могу давать таких оценок.
Но ведь мы же с вами понимаем, что специалисты бывают разные. Одним мы верим, а другим нет. И часто верим тем, чьи взгляды на ситуацию совпадают с нашими. И только
это
так.
Это беда нашей страны, что у нас такие специалисты.
Да, может быть, это не беда специалистов, а наша беда?
Ну, наша страны, я же говорю, наша страны беда, что у нас такие специалисты.
Не-не-не, это, а может быть, это наша беда, что мы верим тем, кому хотим верить.
Ну, у меня нет выбора. Хочется верить людям, которые называют себя специалистами, и когда они ошибаются, это приводит к фатальным последствиям.
Для них. Для ошибающихся.
Для всех, для нас.
Понятно. Для них, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Виктор тоже. О какой опасности вы говорите? Вся Москва в пробках, люди работают, никто дома не сидит. Если сходить на бессмертный полк, никто не умрет. Еще раз напомню, Виктор, что у нас с 13 числа, то есть позавчера, начали действовать ослабления соответствующие с точки зрения властей, а власти говорят, что это точка зрения специалистов. И в этой точке зрения речь идет о том, что в тех местах, где много людей, надо продолжать находиться в масках. Если большинство не продолжает находиться в масках, это не значит, что большинство правы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, я как бы сам-то на полк вряд ли пойду. Но и вообще я к нему отношусь более чем нейтрально, если хотят, пусть ходят. Но тут действительно здорово смущает следующее. Потому что я разглядываю результаты по штатам. Ну, с учетом полного наплевательства на карантинные ограничения. В общем-то, там сейчас получается очень даже не весело после, в общем-то, определенного отката. Оттуда у меня очень большой вопрос, стоит ли его проводить. То есть, ну, опять же, в данной ситуации это, ну, скажем так, не смотрите.
Подождите, если для вас это вопрос, вы же слышали, что уже в эфире говорили слушатели, вы выйдете на улицу? Там уже, в общем, очень много народу, и ничего, ежедневный прирост не меняется. То есть он не падает, но и не увеличивается, скажут вам.
Да, да, с одной стороны, я полностью согласен, с другой стороны, обращаю внимание, что да, вот то, что я вижу, да, народ практически ходит без масок, по улице вообще никого в масках не видно. Однако, народ старается держаться, все какую-то дистанцию между собой держать. толпами собираются предельно редко. Да, бывает, но это предельно редко, и в основном даже в метро люди пытаются удерживать. Вот я оттуда только что вышел. Хоть как-то пытаются. Сейчас в метро гораздо свободнее, поэтому расстояние более-менее удерживает. А здесь получится очень большая толпа, которая будет, ну, по большому счету, стоять плечом к плечу.
Тогда еще один вопрос. Вот 133-й пишет, я не знаю, правильно ли такие аналогии проводить, но он пишет, хороша ложка к обеду. Мол, подобного рода акции надо либо проводить в нужный срок, либо не проводить вовсе. Что вы скажете?
Ну, тогда надо было это проводить 9 мая, это во-первых. А во-вторых, я не очень понимаю, почему эта акция воспринимается как что-то, ну, я не знаю, без чего мир перевернется. То есть, ну, я понимаю то, что там, например, жизнь идет, и страна должна работать, и новая конституция еще более-менее понятна по поводу чего. Но почему мы не можем пережить без бессмертного полка, мне лично абсолютно непонятно. Тем более то, что до недавнего времени мы без него отлично жили.
Спасибо. Ведомости узнали о планах перенести шествие бессмертного полка, запланированное на данный момент на 26 июля. Теперь говорят, акция может состояться 2 сентября. Решение по этому поводу общероссийское движение «Бессмертный полк России» будет принимать завтра.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот теперь все получается. Совет американского города Ситки. Раньше бы я говорил «Совет Новоархангельска», но теперь так не принято говорить, это все-таки американский город. Так вот, Совет американской Ситки одобрил резолюцию, которая предполагает перенос из Центрального парка в помещение музея статуи Александра Баранова. Это человек, который жил в 19-м, 18-м и 19-м веке. Он возглавлял русские поселения в Северной Америке как раз в конце 18-го, начало 19-го веков. И вот в конце 80-х годов, чувствуете аналогии? Мы что-то подобное уже обсуждали недавно по поводу Латвии. Так вот, в конце 80-х годов там, в Ситке, в Америке, появился памятник Баранову. То есть русскому, который приехал туда и что-то там делал. Теперь решили убрать. Предложение поддержали 6 членов Совета, против высказалась одна его представительница. В июне, надо сказать, что возле памятника его в свое время, в 89-м году, установили перед зданием общественного центра, митинг проходил, и тогда 90 протестующих требовали перенести его в другое место. Мэр города пообещал, что власти займутся этим вопросом. Занялись, и вот результат. Памятник правителю Русской Аляски собираются с улиц города, основанного им, убрать в музей. Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Это ведь какая-то ревизия памятников в общегородской среде по разным причинам. Где-то Black Lives Matter, где-то еще что-то. Но это явная ревизия. Как вы ее себе понимаете?
Ну, вы знаете, конечно, я отрицательно очень к этому отношусь. Потому что все-таки, ну, памятники – это свидетельство истории. И вот, в частности, с памятником Баранову, ну, это просто уже издевательство.
Но, смотрите, как раз вот по этому поводу пытаются возражать так. Да, это история, но история и место в музее.
Вы знаете, вот как раз архитекторы так не считают. Считают, что память места... Память города, память территории должна быть зафиксирована не в музее, а в пространстве этого города, этой территории, которой действовал этот самый Баранов. Он, кстати, не преследовал никаких индейцев или алеутов. Наоборот, он вместе со святителем Иннокентием, там они создавали... Евангелие на русском языке.
Да, но они приехали, они как бы приехали на чужую землю и там остались. Логика примерно такая.
Ну, да, конечно, они приехали на чужую землю, но, к сожалению, так сказать, не они одни. Всю эту, и по сравнению с тем, что сколько было, так сказать, там русских поселений, и как русские относились к местным жителям, это, ну, несопоставимо с территориями, захваченными у индейцев англосаксами и их отношением к этим индейцам.
Еще один вопрос. Вот смотрите, это ведь все-таки памятник не исторический. Это памятник историческому персонажу, возможно. Но памятник не исторический, он появился в 89-м году. То есть 200 лет как-то жили без памятника Баранову. Поэтому, ну, и еще поживем теперь.
Ну, жить без памяти можно, конечно, это точно. Но мы много занимались поселениями Русской Америки. Они доходили ведь до Калифорнии, до Форта Росс.
Да.
Эта память, о русских усилиях по освоению, так сказать, и то, что там было сделано, строились города, организовывались какие-то производства, торговля шла. Вся эта память целеустремленно уничтожается. Ну, я не знаю, это, конечно, можно сделать целиком, переписывать историю заново. Но, так сказать, в 20 веке вот, во всех международных хартиях, ЮНЕСКО, Международный совет по охране достопримечательности, была прямо противоположная тенденция. И мы в МАРХИ всегда учили по-другому, что память места надо с помощью современных ли, так сказать, сооружений, скульптур, каких-то, так сказать, археологических зон, садов с нужными, так сказать, деревьями, тех сортов, которые, так сказать, в определенной эпохе делались, что это, что одно из самых важных свойств вот современной архитектуры, которую признают американцы, и признает во всем мире так называемый устойчивый, sustainable architecture. Это архитектура дружественной истории и дружественной природе. Но в данном случае она должна быть дружественна истории и ее фиксировать. Не только ее остатки, но и рассказ о ней.
Понятно, спасибо. Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ. Анна пишет нам про памятник русским солдатам в Сочи, который, как она пишет, снесли, а мы ничего, молчим. Анна, тут вот надо разобраться. Во-первых, это не памятник, а памятный знак. Во-вторых, там еще не очень понятно, насколько я понимаю, на каких основаниях этот памятный знак появился. С этим разбираются, если я все правильно понимаю. Теперь дальше. Это наша память или их память? Если это их память, то пусть уничтожают все, их ждет судьба Советского Союза, пишет Виктор 892. Нет, тут ведь другая история. Это даже, вот кто-то, Панк 13 пишет, мол, Кремль же тоже история, тогда все Кремли надо в какой-то музей переносить. Насколько я понимаю, речь идет о конкретных людях. Памятникам конкретным людям. И вы слышали о том, что происходит с памятниками конкретным людям, а не памятниками, зданиями там и так далее в разных странах. Это какой-то тренд. Но что это за тренд, пока непонятно. Как далеко этот тренд зайдет, тоже непонятно. Вот, например, видите, что на Аляске. Казалось бы. Хотя, с другой стороны, видите, кто-то говорит, казалось бы, а вот Николай пишет, как-то русские не истребляли местных. Известно послание эскимосов испанским властям с требованием прекратить уничтожение местного населения русскими пришельцами. Это Николай 445-й напоминает нам историю. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, я бы, может быть, и возмутился, как русский гражданин, да, как вот россиянин, что вот где-то там американцы снесли памятник русскому, да. Ну, но мы же Дзержинского убрали с Лубянки. А вот для меня, например, это памятник, который не надо было убирать. А почему вот мы сейчас не возмущаемся?
Ну, потому что есть поставить? Люди, которые полагают, что это надо было делать.
Ну, естественно, и у них ровно то же самое есть. Поэтому я думаю, что вот в данной ситуации, как бы нам не было там, ну, жалко, больно, да, где-то там сердце подщемивает у кого-то, но мы ничего не можем сделать, нет, потому что это их страна.
Нет, смотрите, это ведь не только в их стране происходит, это в разных странах. Вы не боитесь, что это мировой тренд, который до нас дойдет опять?
Нет, смотрите, мы этот тренд прошли в 90-х, там, с 89-го, там, до 90-х какого-то. У нас вот ровно то же самое, вот это памятник овал был. У нас ведь тоже, что сейчас на Украине, вот в Америке началось. Бог с ним, перебесится, только не знаю, как они уж это
выпустят. Я просто хочу вам напомнить, и на Украине, и, насколько я понимаю, в Америке это не первая волна.
Ну, хорошо, пусть у них эти волны накатывают.
Нам
хорошо,
это не грозит.
Нас, дай бог, чтобы у нас этого не было. Мы память свою блюдем, и дай бог Феликса Эдмундовича назад.
Понятно. Ну, это вот это особенно дай бог Феликса Эдмундовича назад, учитывая, что это было тогда. Тема памятников всегда вызывает острые споры у народа, пишет Никитец. Такие задачи с переносами памятников надо решать, считаю, с помощью людей путем голосований или опросов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 15 июля, сейчас 16 часов 35 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы с вашим участием. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. В Москве прямо сейчас пятибалльные пробки. Как ожидается, они усилятся. Традиционная история, они усилятся к вечеру. Но сейчас довольно сложно определить по Яндексу, каковы прогнозы к 7 часам вечера, потому что в одном месте я вижу прогноз 8, а в другом месте 6 баллов к 7 часам вечера. Думаю, что это скорее будут 8-бальные пробки. Прямо сейчас машин на 10% больше, чем обычно. Это уже данные Центра организации дорожного движения. По городу перемещается почти 690 тысяч автомобилей. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Это заявление одного из швейцарских иммунологов. Беда Штадлер заявил, что наличие бессимптомных больных коронавирусом – это миф. Что это означает? Человек, который не болен, ну, чтобы это было заметно, без симптомов, он не может распространять заразу. Вот об этом поговорим. Первая тема. А вторая тема – это тоже заявление британских ученых, теперь уже даже не британских, а американских ученых, которые опубликовали исследование, в котором связали нежелание носить маски при эпидемии коронавируса с проблемами с памятью или рабочей памятью, параметром которой влияет на интеллект.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, мы начинаем. Швейцарский ученый Беда Штадлер заявил, что коронавирус – это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей этого заболевания не существует. Люди, которые не визуально не больны, то есть у которых нет симптомов, у них есть иммунитет к возбудителю коронавируса, и заразить других людей они не могут. Это радикально меняет взгляд на коронавирус, если Штадлер прав. В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, говорит он. А это микробиолог, почетный профессор и даже бывший директор Института иммунологии в Бернском университете. Его исследование опубликовано в Соединенных Штатах Америки на портале Американской академии медицины за продление жизни. Итак, это не полностью новый вирус, говорит он. Он схож с другими коронавирусами, подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, мутирует и исчезает летом. Многие ветеринарные врачи были раздражены заявлением о новизне коронавируса, пишет он, поскольку до этого годами прививали от него кошек, собак, свиней и коров. В качестве основной опасности коронавируса эксперты называли то, что от него нет иммунитета, но это было предположением, и соответствующих исследований не было произведено. Это была не наука, а чистая спекуляция, основанная на интуиции, которую все повторили друг за другом. Ученый привел данные, согласно которым новый коронавирус оказал меньшее влияние в тех районах Китая, где ранее проходили вспышки другого вируса, коронавируса, который тогда вызывал атипичную пневмонию. И вот он считает, что это явное доказательство, что наша иммунная система считает SARS и коронавирус, по крайней мере, частично похожими, и что переболевший одним из коронавирусов теперь как бы обладает иммунитетом и к другому. Исследователь приводит как пример исследование немецких ученых, согласно которому у 34 жителей Берлина, не болевших коронавирусом, выявили приобретенный иммунитет, за который отвечают так называемые Т-клетки. Это значит, что клетки, находя схожую структуру с возбудителями обычной простуды, начинают у человека, который вроде не болел, визуально мы этого не понимаем, но начинают бороться с возбудителями этого коронавируса. Нам доказывали, что это страшно, теперь говорят, что не страшно. Что делать-то, пишет Панк 13. Никто не говорит, что это не страшно. Потому что человек, который заболевает коронавирусом, там есть вещи, которые, как кажется, страшны. И медики до конца не говорят, что они точно понимают, что происходит с человеком, даже когда он уже вылечился от коронавируса. Поэтому то, что заболеть коронавирусом, лучше не заболевать коронавирусом, этого никто не отменяет. В этом смысле это страшно. Зачем тогда выдерживать две недели дома, если человек бессимптомно не может передать вирус, пишет Никитец. Заявление Штадлера как раз и ставит этот вопрос. Но это лишь заявление одного из швейцарских иммунологов. Даже в Швейцарии иммунологов более чем один Штадлер. Вы это должны понимать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да,
я
прошу.
Переболел коронавирусом.
И думаете, что вам можно теперь...
Вы знаете, когда ко мне пришел врач и снял передо мной маску, не в знак уважения, а я ему говорю, вот мы пока и шли, я его сам сначала на своих ногах, пока мог ходить.
Пока мог ходить, это хорошо.
Да, правда, вот я не мог ходить, вот просто не скрываю, несколько дней просто в лёжку. Вот прям чуть ли не ходишь под себя, вот, ну, извините за такие подробности, вот в моем, мой организм сработал так. Гипер какая-то усталость, вот просто слабость. И, в общем, он снял маску, и я говорю, а подождите, вы только что подтвердили, пока мы шли в двух шагах, там пообщались, вы сказали, что все симптомы коронавируса, вот этого ковида, он говорит, я переболел. Как бы вот такая вот история. И самое интересное, что у меня не брали никаких тестов. Мне просто сразу он выдал бланк, в которых у него была целая пачка. Он сказал, да, вот так лечитесь, станет хуже, звоните. Когда мне стало хуже, я позвонил, думал, приедет другой врач. Приехал он же, сказал, это все нормально, ноги не ходят, холодные, согревайте, все пройдет сейчас. Ну, действительно прошло, но я был шокирован тем, что говорили, что всех там изолируют, семью проверяют. Моя жена, дети, все, никто, слава богу.
Москва или Московская область?
Московская область. Хотя я сам москвич, но так как мы изолировались на даче.
Ну, понятно.
И как только началось движение, я тут же подхватил этот коронавирус. Вот прям вот сразу.
Спасибо. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский к нам присоединяется. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу вот этого опубликованного мнения Беды Штадлера?
Напомните мне, пожалуйста, о чем говорил швейцарский коллега.
Он говорит о том, что наличие бессимптомных больных коронавирусом, то есть тех, кто не болеет, но может разносить заразу, это, скорее всего, миф.
Скорее всего, миф, он считает.
Да.
Видите ли, мы сейчас слишком мало знаем о данном конкретном заболевании и данном конкретном инфекционном агенте. Это только по мере накопления данных можно будет сказать, как дело обстоит, потому что в одних случаях может быть, что бессимптомные вот такие носители вируса могут передавать, в других случаях оказывается, что не могут. Это, к сожалению, только на опыте, порой горьком, можно узнать точнее.
А это действительно, что человека, у которого нашли коронавирус, но не нашли симптомов, вот так запросто определить, может он заражать других или нет, невозможно?
Но только если поставить совершенно идиотский, недопустимый эксперимент по заражению добровольцев. Вряд ли это возможно себе представить. Но иначе это выяснить нельзя, кроме как собирая статистику. Понимаете как? А статистика будет только по прошествии некоторого времени. Значит, опыты ставить такие никто не собирается, я надеюсь. Собирать данные только.
Скажите, как долго...
Заранее сказать нельзя.
Вот, ведь это не первый коронавирус, с которым борется человечество. Коронавирус, получается, мутирует. И тогда получается, что довольно долго человечество будет к нему не готово. Он каждый раз новый.
Ну, понимаете как, инфекция имеет свое какое-то иногда загадочное течение, да, и инфекционные агенты, они все... следует своим курсам. И тут нет одинаковых схем. Были уже действительно в человеческой популяции уже столетиями некоторые коронавирусы бытуют, вызывая легкие недомогания, ОРЗ. Но вот с появлением SARS-CoV-1, вот предыдущего коронавируса, вот столкнулись с типичной пневмонией, с достаточно уже серьезным заболеванием таким. Но сейчас новых случаев SARS-CoV-1 Я не читал о них. Значит, эта эпидемия вышла на нет. Еще более опасный вирус есть МЕРС, вирус ближневосточного легочного синдрома. Он еще более смертоносный, так скажем. Но не получил широкого распространения в силу каких-то причин.
Еще один вопрос. Специалисты, наверное, уже давно об этом говорят, но в публичном пространстве про эти самые Т-клетки заговорили совсем недавно. Что это такое?
Т-клетки – это клетки, которые реагируют на иммуноген, то есть вирус или бактерию, и которые борются, если попросту говорить, и не загружать радиослушателей специальными всякими терминами, это приобретенный иммунитет, один из компонентов приобретенного иммунитета.
Насколько я понимаю, теперь заговорили о том, что, возможно, у человека нет антител к коронавирусу, но Т-клетки могут так или иначе коронавирус побороть, правильно?
Ну, Т-клетки его направляют на уничтожение, как бы, инфекционный агент.
Это предположение или это реально работающий процесс?
Ну, реально работающий процесс, безусловно, да.
Безусловно, это и у так. каждого?
Это индивидуально, но вообще говоря, это у всех, по идее, эта система есть, да.
Спасибо. Профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский был с нами на прямой связи. Добрый док пишет, учитывая то, что иммунитет даже у переболевшего, по данным опубликованным на Medscape, не сохраняется более 2 недель при легких формах, я бы все-таки не ослаблял бдительности, даже переболев. Юстас полагает, что ученый из Швейцарии таким образом решил хайпануть на откровенном заблуждении. Еще раз, это оценка Юстаса. Мы не знаем про швейцарского иммунолога, мы знаем, кто он такой, какова его биография, а вот насколько иммунолог Юстас, мы не знаем, но он полагает, что ученый из Швейцарии откровенно заблуждается. Но дальше Юстас пишет, если строгие меры в борьбе с ковидом не смогли остановить его распространение, то мягкие способы тем более навряд ли смогут это сделать. 7373948, телефон прямого эфира, а Денис 250 пишет, вообще логично, что человек, переболевший одним гриппом, имеет иммунитет к другому. Это может быть и логично, но специалисты неоднократно как раз и про грипп тоже говорили, что иммунитет к одному гриппу не означает иммунитета к другому. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, это прошу.
Владимир, Москва. Слушайте, ну у меня жена тоже, мы уехали, мы за городом живем, но москвичи, мы уехали в Нарфоминский район, точнее это Верея, там город небольшой, и тоже вот, знаете, мы жили, я, жена, теща к нам в гости приезжала, там, кумовья и так далее. И вот у жены положительно все, ну, в легкой форме. Никто вообще не заболел в семье.
А положительно в легкой форме, это потому что провели анализы или как?
Да, и причем, знаете, приехали местные врачи, тоже там в химзащите, там в каком-то этом, тоже он маску снял, ничего страшного, говорит. Ну, мы говорим, 5-й день температуры, 38, так-то, на минуточку, ребят. Ну, чувствует себя нормально, на ногах все хорошо. Они говорят, да не, это, наверное, не. Взяли мазок. Ну, я говорю, слушай, поехали в платную, в инвитро. Мы, значит, съездили, и на то... на.
Погодите, сейчас, подождите, вот в этот момент давайте остановимся. То есть к вам приехали бесплатные врачи в химзащите,
да, мы вызвали, да,
взяли мазок, а вы сказали, дайте мазок, я отвезу его в инвитро?
Нет,
они
взяли мазок и поехали. А я говорю, слушай, ну какие-то врачи, ну, фиг его знает, давай съездим.
Они же в химзащите, я даже лица нормально не видел, понимаю.
Да. Поехали, значит, в инвитро, в Нарфоминск, хоп, есть, вы болеете. Нам говорят, через неделю приходит ответ. Ну, когда уже все симптомы закончились.
А вы, то хорошо, тогда последний вопрос. А вы себя-то проверяли?
Да, у меня ничего нет, у тещи тоже нет.
То есть детей проверяли, именно сдавали анализ?
Да, и кум, и кума, ни у кого ничего нет, только жена.
А вот эти вот бесплатные анализы на антитела, которые для москвичей
нет,
доступны?
Нет, не подтвердилось.
Тоже
бесплатные
нет.
Не подтвердились.
Тоже.
А платные подтвердились, мы поехали повторно сдали, и уже был этот глобулин, который уже якобы переболел.
У жены или у вас тоже?
У жены. У меня ничего нет, у меня все
понятно.
Нормально, я здоров, все хорошо.
И тогда эта история подтверждает предположение швейцарского ученого Штадлера. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, то нет, непонятно. Панк 13, слушайте, жизнь вообще штука сложная. Много непонятных вещей. Я так и не понял, ковид это грипп, пневмония или что? Ковид это вирус, Дмитрий Лихукер. А вот пневмония – это то, что получается в результате воздействия вируса на ваш, не дай бог, конечно, на человеческий организм. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну вот мы болели с семьей, все переболели. Я поясню, пусть народ не заблуждается, очень опасно поражение легких. У тещи не было температуры, ничего, ходил там, грядки полола, вот. И у нее больше всех поражений вышло. А я дышал содой, дышал ингаляцией, боржоми дышал. У меня была температура 37, две недели. У меня остаточный там еле-еле. Жена ничего практически не делала, так немножечко дышала. У нее поражение легкой степени, но двухстороннее.
Как вы узнали, что у тещи пневмония?
А получилось так, тесть первый заболел, вот. Ну и, соответственно, от теста пошли мы все. У всех температура, у тещи ничего. Ну и у тести подтвердился коронавирус. А мы все были на даче, мы не стали как бы суетиться, просто решили отсидеться, так скажем. Сидели две недели на даче, никуда, ну, провизия была, не вылезали. Вот. А потом теща ходит и улыбается, чего, говорит, у меня ничего нету, ничего нету. А потом, когда это все прошло, вот, выяснилось, потом мы ездили, она КТ сделала. Вот, и КТ подтвердило, что у нее поражение легких, она начала новые антибиотики пропивать.
А, то есть физически она так и не почувствовала этого?
Ничего вообще, но поражение легких у нее самое максимальное.
Понятно.
Я вот, что я делал, я боржоми дышал.
Антитела, на антитела вы сдавали?
Я только один я сдал из всей семьи, у меня подтвердилось, что я болел. И тесть сдал, но у него там тоже выявилось, что он болел.
Понятно. Вот видите, получилось. Так, что еще? Не дай бог человек... Нет, панк 13, я про другое говорил. Никитец Слось, давайте запятые в тексте, который проговаривается, не будем расставлять. Казнить нельзя помиловать. Тогда уже будем в тексте говорить казнить, запятая нельзя помиловать или наоборот. Никитец Лосев пишет, у меня жена также болела бессимптомно, у нее результат положительный, а у меня отрицательный. То есть Никитец был с женой, но у него отрицательный результат. Что тоже подтверждает предположение швейцарского ученого Штадлера. Напомню, предположение Штадлера ровно в том, что человек, который болен, даже если болен бессимптомно, он не может заражать того, кто рядом. 7373948. А тут-то даже люди с симптомами. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва.
Прошу.
Ну вот у меня вся семья переболела, четверо. Жена, дочь, внучка, все в разной форме.
И
что я хочу...
Да.
И что я хочу сказать, по мнению вот врачей, я лечился в больнице, все... нету гарантии, что кто приобрел вот эти антитела снова, могут и заболеть, и не заболеть. Тут как русская рулетка.
Ну, понятно. Спасибо. Да. Это, кстати, тоже многие специалисты говорят о том, что пока на это однозначного ответа нет. И лучше, что называется, как это, лучше подготовиться, лучше, в общем, день потерять, потом за 5 минут долететь. Не надо торопиться снимать маски.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут как раз про маски целое исследование есть специалистов из Калифорнийского университета. Газета «Ру» публикует результаты анализов исследований, опубликованных в одном из американских научных журналов. Готовность людей соблюдать меры предосторожности при пандемии оказывается связана с их рабочей памятью, параметром, который влияет на интеллект. Людям с меньшим объемом рабочей памяти, по всей видимости, трудно обработать всю информацию и понять важность ношения масок и соблюдения социальной дистанции. В этой связи исследовали рекомендовали учитывать все это при разработке политики информирования населения о мерах профилактики коронавируса. Вот это к вопросу о ковидиотах, так называемых, вы же знаете слово, которым называли людей, которые отрицали вред коронавируса и не соблюдали мер безопасности. А теперь говорят, они ничего не могут с этим сделать, не надо так грубо-то называть. Оказывается, у них просто, видимо, рабочая память небольшая, не могут сразу всю информацию обработать. Это немножко как-то нехорошо звучит, но давайте спросим. Сергей Савельев, ученый, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Что вы думаете по поводу этой теории про рабочую память, которая маленькая, и люди просто не могут понять, насколько для них опасен коронавирус, и потому не носят маску?
Это очень странное представление, потому что на таком уровне люди обычно все помнят. То есть все-таки все умудряются снимать штаны, зайдя в туалет. То есть представление наших западных коллег о том, что люди до такой степени не соображают ничего, я боюсь, что сильно преувеличивают значение памяти.
Скажите, но сам факт разговора о некой рабочей памяти, которая может оказаться у человека переполнена, это действительно похоже на правду?
Нет, это не похоже ни на какую правду. Это похоже на то, что у них очень плохие старые айфоны. Больше ни на что. У которых действительно память быстро переполняется. Видимо, они думают, что мозг работает как айфон, что, собственно говоря, совсем не так.
Возвращаясь к истории о том, почему до кого-то доходит, а до кого-то не доходит. Кто-то принимает вот эту опасность коронавируса и необходимость ношения масок, а кто-то нет. Вот эти ученые объяснили так. У вас есть объяснение?
Да, конечно. Прошу. Это вопрос образования. Дело в том, что очень низкое западное образование, которое не позволяет людям представлять, что такое вирус и как устроен человеческий организм, к чему это может привести, оно приводит к тому, что возникает масса людей, у которых нет, естественно, научных знаний. И пока они не оказываются в помещении близком к моргу, им кажется, что это их не коснется. К сожалению, это не так. Но, собственно говоря, по этой причине в средние века Европа себя так дружно и быстро вымирала. То есть, к сожалению, падение уровня образования, перенос интеллектуальных усилий там, на ладонные компьютеры и прочее, приводит к такой катастрофе. То есть безграмотность, низкий уровень образования, низкий уровень просвещения – это, к сожалению, так сказать, родной брат чумы, холеры и всего остального, и
ковида. Но учитывая средний возраст в Российской Федерации и в Москве, наверное, тоже, добрая половина граждан сейчас – это граждане, которые получали образование в советское время, а они ведь тоже, судя по всему, без масок.
Да, ну поэтому у нас ковид трудно пришлось останавливать такими колоссальными усилиями, государственными затратами. Потому что случись это 30 лет назад, ковид бы остановили на границах. И никого бы не привозили самолетами из Европы, ковидной, и не распускали по Москве под предложение посидеть дома.
Понял. Спасибо. Сергей Савельев, ученый, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы. Я маску ношу или не ношу, не забывал надевать или снимать. Провели исследование про пропавшие очки, а не на лбу. Это о чем-то написал Панк 13. Мне не хватает образования или рабочей памяти для того, чтобы понять, что это. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Сергей
алло,
Савельев.
Да-да-да. Я хотела бы сказать, да, что я согласна с теорией швейцарских ученых, потому что со мной случилось вот что. Я болела, признаки самого настоящего гриппа, все признаки были, это был апрель месяц целиком. Потом к маю я выздоровела, а примерно 20 мая мне пришло СМС, приглашали по моему желанию проверить, есть ли у меня ковид в крови.
Да, так со многими случилось, да.
Я пошла, и у меня, оказывается, обнаружили коронавирус. Так, сажают меня на 14 дней, врач приходит, у меня признаков никаких, я великолепно себя чувствую, а мне 80 лет. И причем, как говорят, умирают прежде всего те, у кого легочные, у меня хронические легочные, у меня давление, у меня глаукомы, у меня все есть.
Я прошу прощения, время уходит, поэтому коротко, если можно.
Вот. И поэтому я не умерла, великолепно себя чувствую. И с кем бы я ни общалась на даче, человек 5, с родными здесь, в Москве, человека 4, никто от меня не заболел.
Понятно, спасибо. А Владимир пишет, не болел, чувствую себя хорошо, еду в такси без маски, с памятью все окей. Владимир, возможно, если гипотеза ученых верна, это вам кажется, что с памятью все окей. Во всяком случае, с рабочей памятью, о которой они говорят. Юстас пишет, это ведь давно известно, если объем оперативки мал, то компьютер тупит и зависает. Ну, видимо, что-то подобное происходит и с людьми. Сороковая пишет, я вчера была в магазине, была в маске одна. Это что, получается, вокруг все необразованные? С тремя классами ЦПШ? Это сороковая так написала. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Еще два слова, Виктор, вот, Москва. У меня жена, когда сейчас лежала в реанимации, у нее хроническая астма. Так вот, коронавирус подавил астму. Астмы не было у нее. А вот как только она вышла из больницы, астма снова открылась. Вот такой момент.
Понятно, спасибо. 271 сейчас пойдет в бан, но он как раз пишет о том, что незачем на улице намордник носить, а и не надо, собственно, согласно имеющимся на сегодня указаниям московского правительства, с 13 июля на улице то, что вы называете намордником, надевать и не нужно. Но опасность существует, и вот многие ученые говорят, что многие люди недооценивают опасность, то ли потому, что, как говорят ученые из Калифорнии, у них рабочая память невелика, то ли, как говорит наш ученый Сергей Савельев, который был у нас в эфире только что, возможно, это недостаток образования.